привет всем, кто нас смотрит в записи. Сегодня мы продолжаем наше чтение книжки «Малыша Карлсон», который живет на крыше с Алексом Блендом. И в прошлый раз мы остановились на второй главе, где Карлсон должен строить башню, но еще не начал. И возьмем пару предложений, которые мы уже прочитали. Хорошо. «Восхитительные тефтельки!» — воскликнул Карлсон. «На редкость вкусные тефтельки! Можно подумать, что их делал лучший в мире специалист по тефтелям. Но ты, конечно же, знаешь, что это не так», — добавил он. Ну вот снова мы видим мессианскую такую тему в личности
Карлсона. Кто лучший, да? Кто лучший в мире?
Вообще, слушай, ну это такая тема, которая очень распространена среди религиозных людей, когда все, что есть хорошее, мы обязательно приписываем там либо там Иисусу, либо не Иисусу, либо Торе, либо церкви, Ребе, да, нашему. И что ты про это думаешь?
Это естественно, потому что сама составляющая может быть не внешней. То есть, может быть, как бы с внешней точки зрения, может быть, Сталик Ханкишеев готовит тефтельки вкуснее, чем мама малыша. Вот. Но наш Ребе-то, он ближе нам. Здесь какая-то духовная близость. Здесь в Иерусалиме у Хасидей Лалов есть такой закуток, и там обычно лежат сэндвичи из двух кусочков хлеба, между ними хумус, или два кусочка хлеба, между ними хацелим, баклажаны. Чай, такой столик, и вот иногда какие-то добрые евреи заносят туда какую-то еду. И вот я был такой в этом месте, сидел себе спокойно, пил чай, была дождливая погода. Зашел старенький еврей и положил халу, ну, такую обычную халу. Только он вышел, забежала куча народу и стала из этой халы драться. Вот. И просто как бы давно не видел, чтобы кто-то дрался из-за хлеба. Вот. И они не выглядят оголодавшими. Ты не знаешь просто, кто этот человек и что значит это хал. И всегда вот у хасидов ребе, который раздает еду всем, да, остается, это называется шорим, остатки ребе, раздается со своей тарелки то, что он ел. У хабадников долгое время, пока жил Менахем Мендел Шнейрсон, было в моде ребе смазки, водка от ребе. Ребе благословлял, на стол ставили 70-80 бутылок, ребе благословлял, потом эту водку разбавляли, туда надо было обязательно добавить меньше водки, чем там есть, и это возвращалось быть волшебная водка от ребе. То есть есть какая-то составляющая мессианская, которая делает вот это наше, а Михае оживляющим, как будто на идише говорят. Да, сейчас, поскольку очень такой хасидизм, будет много идишских слов. Понятно, что Карлсон делает лучше просто по факту, что они от Карлсона. То есть вот тебе бы хотелось попробовать рыбу на углях, которую жарил Иешуа вот для своих учеников. Ну, это же, как сказать, это совершенно другое передело, вообще не во вкусе. И любое блюдо в мире можно было бы отдать за то, чтобы попробовать ту рыбу. Хотя явно есть вещи повкуснее.
Да, то есть это то, что есть в уголовном праве как личностная или личная ценность, нематериальная ценность.
Да, нематериальная ценность, да.
Интересно. То есть не обязательно это рассматривать с негативной стороны. Да, вот такой патриотизм или желание как-то вот приобщиться к чему-то через, ну, через такое присваивание, ну, можно сказать, да? Интересно. Потому что я на это почему-то смотрел только негативно. Оказалось, ну, наверное, ничего плохого нету в таком патриотизме или желании быть вместе.
Ну, знаешь, там, например, у китайцев есть какие-нибудь пирожки от дядюшки Су или там котлеты от... Вот в Израиле очень популярные котлеты по рецепту Баба Сали. Баба Сали был такой мистик, каббалист, вот. Я думаю, что он бы очень удивился, что у него еще был рецепт котлет. Но котлеты расходятся. А рыба Святого Петра на Кинерете. Потому что тилапию не продашь за $25, а рыбу Святого Петра продашь. Но люди хотят впечатлений.
Да, кстати, то есть это вот на самом деле способность, которая у нас есть. Мы можем наделять дополнительным смыслом вещи. Да, можно просто приехать и выловить рыбку в Галилее, да, а можно подумать, это та же самая рыбка того же вида, которую кушал Петр, которую готовил Иисус тогда на углях.
Ты знаешь, люди едят курицу, жареную курицу. Вот на субботе город Бейтар-Элит, ортодоксальный еврейский город, там живут только ортодоксы. И вот они едят курицу и спрашивают, значит, человек уже попробовал, и спрашивает, это с каким экшером курица, с каким дозволением кошерности? Он говорит, это Раф Махмуд. О, ну Раф Махмуд. А вот Раф Ланда, вот у него кашрут. То есть и в плане кашрута, и в плане чего-то, знаешь, сколько вот ребят, которые приходят в иудаизм, там со стороны люди не еврейского происхождения. И вот там мне женщина писала: если бы вы хоть когда-нибудь попробовали курицу, вот тогда вы бы поняли. То есть мы наделяем какими-то ценностями что-то, что мы... Это как бы ценность привнесённая.
Я, по сути, не верил, то есть, но как-то общался с поварами, и, в общем-то, вещи-то они многие такую высказывали мысль, что пища, проходя через руки, занимается определенной энергией человека. То есть, в принципе, вкус может зависеть еще от того, кто приготовил, с какими мыслями, с какими намерениями, с какой, ну, душевной теплотой или, наоборот, в них плохом настроении. И будет она восприниматься совсем по-разному, хотя одно будет от того же блюда и тот же рецепт.
То есть, мне тоже кажется, что это не только то, что мы сами себе внушаем, а это действительно имеет какие-то составляющие еда от рыбы.
Ну, она может быть, конечно. Я не говорю, что это воображаемо. Я говорю, что это ценность, которую мы добавляем.
Но ведь можно посмотреть, что Бог делает то же самое нас, да? То есть вот был простой посох у Моисея, простая палка, и потом со временем столько чудес туда добавилось, или медный змей. Это просто кусок меди. Но по слову Всевышнего он начинает как-то действовать сверхъестественно.
Да. Но если даже вот как с детьми, да, то есть много таких историй, когда ребенку говорят, это вот, например, попробуй ребенка заставить кушать мясные тефтельки. Но если это мясные тефтельки, которые ел Карлсон, вот, или там еще что-то такое, лисичкин хлеб, это тебе Василиса Премудрая борщ передавала, или там баба-яга. Вот. То есть для ребенка тоже есть какие-то такие составляющие, но я думаю, что это встреча нашего подсознания или нашего духа с чем-то, вот с той же энергией и так далее. Сегодня есть куча продуктов, которые приготовлены без того, чтобы человек их вообще прикасался, без прикосновения человеческой руки. Но они такие и есть. Я думаю, что Карлсон в том-то и дело, что он, его харизма такая, что она эти птельки заряжает. Как и рыба с
этого. И они становятся лучшими в мире.
Они становятся лучшими в мире, да.
То есть получается, что у нас и у Бога есть одинаковая возможность наделять вещи дополнительным смыслом. Может быть, это то, что объединяет нас с Ним или делает похожим на Него?
Ну, мы же творцы, да. Мы же по Его образу созданы.
Вот так. Кто бы думал, что можно о такой вещи поговорить, читая Карлсона? Карлсон снова спикировал к тарелке, взял еще одну тефтельку. И в этот момент из кухни послышался мамин голос. «Малыш, мы садимся обедать. Быстро мой руки». «Мне надо идти», — сказал малыш Карлсону и поставил тарелочку на пол. «Но я очень скоро вернусь. Обещаю, что ты меня дождешься». «Хорошо, дождусь», — сказал Карлсон. «Но что мне здесь делать без тебя?» Карлсон спланировал на пол и приземлился возле малыша. «Пока тебя не будет, я хочу заняться чем-то интересным». У тебя, правда, нет больше паровых машин?
Ну да.
Я вижу здесь параллель, когда мы пытаемся повторить наш старый опыт. Может быть, и духовный, не только духовный, личный опыт. Даже, может быть, я не знаю, в работе, в бизнесе. Да, вот было что-то хорошее, и мы хотим это повторить снова. И как бы вот получается, что мы закрыты к тому, что сегодня может произойти новое.
Да, и мы боимся, что то, что мы возьмем, будет хуже. Я знаю, вот девочка из Дятка, она из небогатой семьи, и не каждый день, и даже не каждый месяц ей покупали какой-то напиток. И вот когда она приходит, там, покупает фалафель или шаурму, спрашивает, что будете пить? Она думает, я хотела попробовать клубничный, хотела попробовать апельсиновый, но в конечном счете я взяла колу, потому что я, ну, ты имеешь то, что ты знаешь. И вот эта боязнь чего-то нового, потому что оно будет хуже, а другого уже никогда не будет. И это заставляет людей не только и держаться за старое. Поэтому люди держатся за какие-то связи, за какие-то отношения, за какой-то город, за какую-то работу.
Но Карлсон нам демонстрирует другой подход. «Нет», — ответил малыш. «Малыш, нет, но есть кубики». «Покажи», — сказал Карлсон. Малыш достал из шкафа, где лежали игрушки, ящик со строительным набором. Это был в самом деле великолепный строительный материал. Разноцветные детали различной формы. Их можно было соединять друг с другом и строить всевозможные вещи.
Это, наверное, первые лего такие, да, или прообраз. Очень дорогие по тем временам опять-таки игрушки. Но преимущество Карлсона в том, что он, когда, понимаешь, когда ты, например, лучший в мире специалист по паровым машинам, тебе нужна паровая машина. А когда ты еще и лучший в мире специалист по кубикам, и по нардам, и по надувным шарикам, по всему, тогда тебе все равно чем заниматься.
Получается, что вот эта высокая самооценка или ценность себя, когда я знаю, что со мной все в порядке, я хороший, да, я классный, я творческий, тогда нам легче воспользоваться тем, что есть сегодня.
Ну да.
И еще я вижу, как с кем это было, по-моему, с Маше было, когда Бог говорил ему, что у тебя...
В руке.
Да, что у тебя в руке. То есть Бог обращает наше внимание на то, что есть сегодня, потому что Он может воспользоваться всем, что есть.
Да, если бы у Маше в руке был бы хрустальный шар, наверное, что-то другое бы сработало. Но действительно, Всевышний дает нам служить тем, что мы имеем. Он не говорит: «Алекс, вот если бы у тебя были крылья, я бы тебя куда-то там послал. А если бы ты был ростом 3 метра, я бы тебе дал другую». То есть я все равно как бы лучший из Алексов.
И даже сегодня вот многие лишились работы после карантина, во время карантина, не зная, чем заняться. И как бы что нужно делать? Может быть, нужно посмотреть на то, что я могу делать, и просто это начать делать.
Ну, знаешь, есть известный анекдот, как Билл Гейтс нанимал людей, да, и он сказал там, кто не знает это, выйдите, да, кто не знает вот это, выйдите.
Ну,
да?
Расскажи, может быть.
Ну, Билл Гейтс нанимает людей и говорит, кто не знает программирование на ассемблере, тот пусть идет. Уходят люди, там, кто не знает, тот, оно цепится, остаются 2 человека. А последний он спрашивает, кто не знает сербо-хорватского языка, пусть уходят. И остаются 2 человека. И Билл Гейтс, ну, вы, ребята, говорите по-сербско-хорватски между собой. И один другому говорит, маништана лайла зе микола лейлот. Чем отличается эта ночь от всех ночей на иврите? То есть, я на всякий случай останусь, потому что знаете, по-хорватски. Другой вариант — Валерий Золотухин, советский актер, который поступал, когда в ВГИК, пришел Товстоногов, зашел в группу студентов, сказал, кто талантливый, встаньте. Встал Золотухин и сказал, с вами я буду работать, на свободу. Вот. То есть, такое бывает, я должен прийти и сказать, я могу.
Здорово. То есть каждый из нас хоть что-то может.
А самое интересное, что на этом собеседовании оппонент ему тоже ответил на иврите. Это было 2 человека, которые остались. И они оба не знали сербского, они знали иврит.
Ты помнишь, Лена, это собеседование, да?
Да, я читала эту историю, мне очень она понравилась. Потрясающе. Это мой вариант. Я так всегда делаю. Я так всегда делаю по жизни.
Здорово. Ну, я вот вспоминаю, когда первый раз заискал работу. Самая интересная работа, которую я находил, когда я хотел новую работу, когда я посылал, ну, не строго по своему профилю, а я смотрю, ну, наверное, я могу это делать, наверное, я справлюсь. Я отсылал туда вот свои там CV, заявки.
Ну, оно приходит. То есть, на самом деле, как бы Всевышний благословляет. Мы ведь в любой науке, в любом деле ценим прорывы. Когда человек умеет делать больше, чем все, то есть какое-то новое знание. Вот эта способность приобрести новые способности, она очень ценная. Поэтому, да, дерзновение такое, оно рождает благословение.
И хорошо, что тоже. Как он одержал тогда победу с... Да, как Йонатан, кстати, по наиврите?
Йонатан?
Йонатан, да, правильно. Когда он со слугой полез на гору, и не было абсолютно знания, получится, не получится, просто, ну, а вдруг получится, давай посмотрим.
Давид, который полез на Голиат.
Ты думаешь, он не был уверен?
В том-то и дело, что он был уверен, он не был квалифицирован. То есть вопрос квалификации, вопрос, насколько ты подходишь, это как Всевышний благословит.
Ну, наверное, он неплохо владел прощой.
Наверное.
В добавление к тому, что знал присутствие Бога. Хорошо. Ну вот играй, сказал малыш. Из этого набора можно сделать и автомобиль, и подъемный кран, и все, что хочешь. Ну, Алекс, мне кажется, тут столько параллелей есть хороших.
Ну, конечно, да. Это бесконечный потенциал. Да? То есть, как мы говорим ребенку, ты можешь быть кем захочешь. Ты можешь быть кем захочешь. Вот. А ребенок, в принципе, знает именно, кем он хочет стать, что действительно можно сделать. На самом деле, это даже не желание, а это акцент какой-то на желаниях. Карсону даже не важно что-то крутое сделать из этого. То есть все, что он сделает, оно и будет круто.
А я знаю одну художницу, которая в детстве первая картина, которую она нарисовала, это было какашками по стене, и потом хвасталась маме.
Ну, тоже хорошо.
Почему-то это вот сильно ей запало в память, как ее первый первое произведение?
На самом деле здесь есть какие-то, например, наши ожидания от детей и то, что делают дети. И я думаю, есть в этом такое долготерпение Творца, который не сказал, там, я заложил там, в Ваню таланты к игре на гитаре, к пению в хоре, я буду его к этому подталкивать. А он, наделяя человека талантами, способностями, расположениями, качествами, дает человеку полную свободу выбора, что делать из этого набора. То есть я тебе его дал, из него да, можно построить что угодно, но я не вмешиваюсь, я даю тебе быть лучшим строителем.
То можно же было иногда такое людей? Ощущение, что вот, может быть, Бог знает исход. Ну, мы как бы... Предполагается, что он знает все наперед. Но иногда ему интересно такое чувство, что вот, а как мы, как бы не то, что как мы выкрутимся, но как мы в итоге поступим?
Я думаю, что вот есть, как мы говорим, Бог все знает, Бог все видит. Я думаю, что это только часть правды. Он все может увидеть, все может узнать. Но я уверен, что он, как тактичный человек, умеет отворачиваться в нужном месте и не смотреть за какими-то интимными моментами, за какими-то щекотливыми моментами. Так и Всевышний может выключать свое всеведение и свое всевидение и не наблюдать за тем, как кто-то моется в душе, кто-то приводит себя в порядок, кто-то сел в лужу.
Это такая вообще смелая, свежая мысль для христиан, мне кажется, потому что как будто бы Бог считается с нашими правилами приличия.
Ну, я думаю, что да.
Что у него хороший вкус и хорошие манеры.
Явно не хам. То есть мы говорим, почему, например, с другой стороны, нам ведь не полагается, не подобает мыслить в нечистом виде о Всевышнем, например, сидя в туалете. Более того, человек, который, скажем, носит все время большой талит, он его снимает, да? И была даже такая молитва к ангелам, то есть сейчас я куда захожу, вам нельзя, вы здесь постойте, меня подождите. Не потому, что там есть нету присутствия Всевышнего, но с другой стороны мы знаем, что сказано, глаза Всевышнего на этом месте, да, на горе. То есть не то, что он другого не видит, но есть как удвоенное, усиленное внимание, уменьшенное внимание. Я уверен, что он не подглядывает, скажем так.
А можно ли разговаривать с Богом в душе?
Как тогда про Давида говорят, что он... Зайдя в купальню, сказал, нет на мне никакого признака тебя, как сейчас отличить меня? Потом посмотрел на свое обрезание и сказал, а не, все-таки есть. Я думаю, что разговаривать с Богом можно. Мы же как бы, даже когда мы куда-то выделяемся, мы несем с собой его образ. Просто нужно понимать, что его присутствие будет не в таком... Это тяжело говорить, это звучит, как тогда мы обсуждаем тему раскрытия присутствия Божественного в мире, но я думаю, что там, где есть какое-то устыжение, например, вот из первых глав Бытия, да, когда Всевышний спрашивает, Адам, где ты? Ну, то есть он не приходит, вытаскивает его за шкирку и говорит, ты что, дурачок, думал, что я тебя не найду? Ты что, реально решил в кустах от меня отсидеться? Нет, он его уважает.
То есть Бог уважает наше личностное пространство лично?
Если мы хотим от него спрятаться, да. Если мы не то, что хотим от него спрятаться, ему достаточно, что нам стыдно. Ему достаточно, что... Ну, я не знаю, представь себе, что ты делаешь какие-то дела, да, которые делаются в скромности, в сокрытости. И как бы тут тебе открылось, что и Бог, и сон, и ангелов смотрят на тебя. Ты там переодеваешься, нужду человек справляет, да? И вдруг ему показалось все, что на него смотрит. Ангелы, начало, архангелы, да, и все это, сон этот ему явится. И он почувствовался на сцене. Вот. Ну, есть какая-то... Зачем?
А тут даже закончить как бы неудобно то, да, что начал, да, в такой ситуации.
Да. Вот. То есть, да, он все видит, но это как если ты знаешь... что у тебя жена пошла в душ, ты же это можешь не мониторить. То есть, ну...
А что делать вот в такой ситуации? Ты сказал про Адама, который, наверное, мучился вот этим чувством стыда. И вот в такой момент, когда чувствуешь, что там чувство вины или страх, или осуждение, и, может быть, даже осуждаешь, есть такое любимое, осуждать себя за то, что осуждаешь себя, да? И когда головой понимаешь, что это, ну, так неправильно, что я сейчас не способен слышать Бога, общаться с Ним из-за того, что... Как вот выйти из этого цейтнота таких сложных чувств, стыда, вот именно в этот момент, стыда, вины, страха?
Есть в нашей недельной главе, вот в Ницавим, Моше говорит, если ты где-то там рассеянный среди народов, где-то там забитый, замученный, так скажем, если ты в кабаке челябинском, в пьяном угаре вспоминаешь Всевышнего, ты к нему обращаешься, он сразу здесь. То есть Всевышний говорит, ты как только ко мне обратишься, я к тебе обращусь, я сразу же здесь. Да это не значит, что у тебя сразу все будет шоковано. Может, будет болезненно, но я тебе сразу отзываюсь. Я сразу же готов тебя видеть, где бы ты ни был.
То есть кричать «папа» можно в любой ситуации?
Кричать «папа» можно в любой ситуации, да. И иногда действительно самыми искренними словами бывает «папа, я описывался». Что поделать? «Папа».
Это, не знаю, какой-то внутренний шаг требуется, чтобы вот повести себя как ребенок с Богом. Мы же такие умные, стараемся быть правильными, все знать, понимать.
Сейчас ты пользуешься терминами ментальными, то есть мысленными. Ум, знать, понимать. А если это любовь, то она выключает. Вот она все эти понималки, она сметает, она их отключает. То есть ты просто любишь и все, и ты просто вспоминаешь, да, что как вот этот сын блудный, отец мой богат. Но возвращаюсь.
Тут есть, я прости, что я зациклился, может быть, на этом, но здесь еще такая грань. Мне это интересно, потому что это вот тема контакта живого с ним, да. Есть такая грань, что, ну вот, предположим, я говорю, что я там обкакался, да. А где вот говорить ему о своих чувствах? Ну вот, есть какая-то грань, что о чем ему, может быть, стоит говорить, о чем не стоит говорить? Или как ребенок можно вот о всем, что вижу, о том и пою?
У нас есть очень интересный документ, это псалмы Давида. Вот Давид разговаривает со Всевышним, и он говорит: «Иссохла гортань моя». И он описывает физиологию, да, описывает свое состояние. То ему страшно, то ему скорбно, то он плачет, то он говорит: «Уже отцепись, отвали от меня», то он говорит: «Близость твоя мне благо». То есть, но вот это интимный дневник, уникальный. Давид очень искренний. При всем этом своем сложностях, перипетиях своей биографии, Давид очень искренне говорит со Всевышним: «Почему ты меня оставил? А ты ведь обычно усаживался слушать молитвы. Почему ты меня бросил? Ведь ты как отец, ты укладывал меня на грудь матери моей. Куда ты делся? Грех мой передо мной всегда. Давай, ну перестань уже меня мучить, убей уже меня. Да? Сколько там мне осталось? Дай мне дожить спокойно. И с другой стороны, я хочу тебя прославить. Не бросай меня». То есть совершенно весь спектр, почти нету такого чувства, которое бы Давид в псалмах не выразил. И мы разговариваем с отцом добрым, бесконечно терпеливым, многомудрым, поэтому нам нету как бы страха, что он вдруг нас кинет тапком, если мы с ним искренне разговариваем.
Здорово. Читаю дальше. «Сейчас ты увидишь, — проговорил он и вывалил все кубики на пол. Сейчас ты увидишь. Но малышу надо было идти обедать. Как охотно он остался бы здесь наблюдать за работой лучшего в мире строителя. С порога он еще раз оглянулся на Карлсона и увидел, что тот уже сидит на полу возле горы кубиков и радостно напевает себе под нос. Ура, ура, ура! Прекрасная игра! Красив я и умен, и ловок, и силен. Люблю играть, люблю жевать». Последние слова он пропел, проглотив четвертую тефтельку. Слушай, во-первых, кажется, что на самом деле Карлсон никогда в кубики не играл. Как ты думаешь?
Ну, скорее всего.
То есть вот это такой энтузиазм, где он на полу сидит с этой кучей кубиков. То есть из этого можно подозревать, что на самом деле вот у этого лучшего в мире на самом деле практически ничего и нет в реальности.
Есть песенка. То есть он понимает, что он вот сейчас будет осваивать кубики, и надо сказать себе, что я красив, умён, ловок и силен. Вот когда ты собираешься что-то делать, вот, в тайне сердца может ожидать облом. Ну, как всегда, не получится. А у него вот такой настрой. Он себя мотивирует очень хорошо. Понимает, что у него есть все необходимое для того, чтобы эти кубики играть. И поэтому, да, конечно, все зависит от настроя. Опять же, как, если брать традицию, да, Всевышний не ставит человека перед задачей, которую он не может выполнить. Если тебе пришла задача играть в кубики, значит, ты красив, умён, ловок и силён достаточно, чтобы эти кубики играть. Все. Это же очень просто.
Я поймал себя на днях с таким ощущением, что в некоторых вопросах в своей жизни я смотрю с таким любопытством, а как же оно будет дальше? То есть вот есть, может быть, негативный опыт, но я вижу, что Бог меня в этом опыте как-то заботился обо мне. И мне даже любопытно, как оно в итоге получится на самом деле. Ну, я сегодня делаю то, что я могу.
Ну да, не у всех есть... Там, например, я не знаю, что будет, когда мне будет, скажем, 60 лет или 70 лет. И я не знаю, будет ли. Да, но ты живешь этим, ты стараешься в этом двигаться. Сегодня делай то, что делаешь. Вот взять, например, того же Моше. Наверное, 80 лет он думал, что он устроен. У него детки, он у Итро. Может работать до 120, вот, выйти на пенсию, может раскрутиться.
Может работать, а может не работать.
Может работать, может не работать, может раскрутиться. Свои стада возьмет, да? Какие-то планы на жизнь были. Я уверен, что у 75-летнего Авраама тоже были планы на жизнь там, до того, как он оттуда вышел. Но человек, вот, который пошел за Всевышним, как ребенок, который держит папину руку в руке. Папа куда-то ведет, ну и хорошо, значит, где-нибудь да перепадет мороженое. Пока папина рука твою руку держит, все хорошо, не нужно думать. Он же не думает, этот мальчик, о том, чтобы сэкономить на мороженом и отложить на пенсию.
Классно. Классное сравнение. Я прямо вспомнил, как мы с папой приезжаем в Юрмалу, и я иду с ним за руку. Потрясающе. А интересно, что он здесь в этой песенке прокладывает дорожку у себя на нейронном уровне между какой... Сначала он просто восклицает «Ура, ура!», а потом он говорит про себя хорошие вещи, себя подбодряет, и потом он прокладывает дорожку к тому, что он делает сейчас.
С любовью.
Да, 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 с удовольствием, с любовью.
Когда ты что-то делаешь, водишь машину, гладишь рубашку. Насколько ты можешь сказать «люблю гладить рубашки» или «люблю варить борщ». Да, вот это умение, опять-таки, делать с любовью. Да, мы вот говорили про энергию пищи. Представь себе, это будет башня, просто башня, но построенная с любовью.
Есть ощущение, что мы, взрослые, иногда себе как бы отказываем в такой роскоши получать удовольствие от процесса, даже когда любим это дело. Я помню, как-то на тренинге услышал, что тренер говорил, как он любит мыть посуду, и что вот он прямо с удовольствием подходит к этому процессу. Я подумал, я люблю чистить машину от снега, но каждый раз, когда я выходил к этой машине, как будто бы вот у меня мало времени, да, как будто бы я куда-то спешу, хотя там есть и 5 минут, и 10, и словно я себе отказывал в этом удовольствии, сейчас не торопясь, с удовольствием этот снег счищать и лед.
Я как-то был в спортзал, ходил в спортзал, и после занятий там, ну, большой джакузи, в этом джакузи сидит куча народу, и вот две женщины лет 60, ну, тогда они казались мне старыми женщинами. И одна другой говорит, как же я ненавижу джакузи. Друзья, мы с Лестой ненавидишь, что ты здесь сидишь, тебя сюда никто не заставляет. Она говорит, почему? Она говорит, это же такой кайф. И хочется закрыть глаза, откинуться назад и просто кайфануть. А я не могу. Я не могу себе это позволить, что-то во мне мешает. Поэтому я этот джакузи ненавижу. Сказала и ушла из джакузи. Вот. И здесь есть какое-то такое, да? Я помню, там увидел Рава Соловейчика. Рав Соловейчик был с таким большим мороженым, такой весь радостный от того, что у него такой вафельный стаканчик, сильно так вывешивался оттуда мороженым. Мне показалось, это раввин. То есть, ну, как раввин может с радостью кушать мороженое? В принципе, почему нет? Да? Но он должен быть таким строгим, серьезным. И если кушать мороженое, то посыпать его перцем там, или еще чем-нибудь, чтобы так за медом не казалось. Нам очень трудно действительно получать удовольствие, признаваться в том, что мы получаем удовольствие.
Но вот та женщина в джакузи, что интересно, она сделала наоборот, не то, что сделал Карлсон. Потому что Карлсон... Он провозгласил, может быть, что ему нравится это делать, что он любит и играть, и жевать. И получается, что вот Карлсон очень вербальный. Он постоянно держит себя в таком в тонусе и в удовольствии именно своими словами. А та женщина, она, ну, мало того, что сидела, мучилась, так потом еще и перепечатывала своими словами, как это плохо.
Да. Может, потом она и мучается.
Может быть, она не знает, что можно сказать что-то другое. Может, что ей да. Нравится джакузи.
Да, но проблема в том, что это поколение, оно на детей очень сильно повлияло. То есть выросли поколение детей, которые слова доброго от родителей не слышали. И сегодня я Встречая человека, говорит, у меня постоянно чувство вины, постоянно то, я не чувствую, что Бог меня простил, я не чувствую, что то. Потому что человек, что бы ни делал, ему все время в детстве говорили, ты чмо. Это простым словом, ну, или аналогами какими-то. И он привык к этому, ему очень сложно. Очень сложно почувствовать, что ты действительно любим. Вот мы про, я про папу говорил, наши отношения с Богом очень сильно копируют наши отношения с папой, с мамой, с кем есть, с родителями. Если мы от них слова доброго не слышали, мы никогда не поверим, что Бог нас действительно любит. Это очень трудно поверить. Ладно его, а меня совсем плохо.
А еще есть такое ощущение, словно если я буду говорить хорошее, я буду врать. То есть это как будто бы неискренне будет. И я вот помню, когда американцы начали приезжать, и мы на них смотрели и думали, какие они такие вот лукавые, фальшивые, неискренние, с этими улыбками постоянными, с этими постоянными комплиментами. И как-то вот нужно было очень плотно пообщаться с ними, чтобы я понял, что это не лицемерие, это часть культуры. Как бы разговаривать вежливо друг с другом, подбадривать собеседника, говорить хорошие слова ему. И это так контрастировало с нашей советской культурой, в которой мы выросли.
Очень много, Раби Нахман, да, его учение. У него есть такой комментарий на Шулхан Арух. Он говорит о том, что надо делать человеку с самого утра. С самого утра проснулся, если ты чувствуешь отчаяние. Постоянно, да, утро человеческой жизни. Находи в себе положительные качества, хоть что-то положительное в себе найди, обязательно. За это зацепись, к этому прибавь еще что-то. То есть постоянно акцентировать на том хорошем, что есть. И если ты хорошо умеешь заваривать чай, то ты лучше умеешь заваривать чай, а там дойдет и до кубиков, и до тефтелек.
А стоит ли говорить, вот ты сейчас про Нахмана говорят, ты все-таки говорил, что мы начинаем с того, что есть, и то, что мы знаем. Стоит ли говорить такие слова веры, когда, например, не могу простить, но говорю прощаю верой? Есть ли смысл вот в таких словах, которые не совпадают с внутренним ощущением?
Я думаю, что не особо. Я думаю, если говорить про прощение, про какие-то вещи, прощение — это процесс. Вот еврей каждый вечер молится и говорит, я прощаю всех, кто согрешил против меня, намеренно или не намеренно, там, так и сяк, третье, четвертое. И, например, говорит, в прошлой жизни или в этой. Оставим сейчас идею реинкарнации, в стороне. Но это значит, что он каждый день прощает тех, кто, по его мнению, в прошлой жизни против согрешил. Это процесс. Я прощаю, то есть я готов, открыт к тому, чтобы мне помогли простить. То есть, например, есть какие-то вещи, когда я хочу простить и не могу. Есть какие-то вещи, которые я не могу простить. Да, мы там говорим, не забудем, не простим. Наоборот, я стараюсь, по этой установке, не дай Бог мне простить. А вы простите доктора Менгеля, не то чтобы ему сейчас мое прощение или непрощение влияет. Но как бы откуда вот это не забудем? Я должен себе, то есть нужно себе честно говорить, я не могу сейчас кого-то простить. Понимает ли это Бог, любит ли меня Всевышний в этом состоянии? Во всяком случае, честно. Что бы сказал Давид? Давид сказал, А Давид, знаешь, что перед смертью сказал Шломо? Он открыл весь списочек и сказал, этому отмсти. А этот тогда меня дураком обозвал, вот его убей. А этот, то есть он не забыл ни одну мелочь.
Придумать много оправданий, почему Давид так сделал, что он заботился о государстве.
Так он при жизни, в любом случае, можно сказать, да? А тут человек о себе заботится. Но я думаю, что обманывать не стоит. То есть я хочу простить. Помоги мне, Господи, простить, да, хорошо. А зачем обманывать?
Вот это «хочу» очень хорошо, потому что оно и не врет про себя, но прокладывает желание и мысли в направлении прощения.
Да, потому что провозглашать верой, И тогда можно жить с этим непрощением. Ты вроде провозгласил, решил, что простил, а там дальше, вдруг ты узнаешь, что человек, которого ты, в кавычках, простил, получил Нобелевскую премию или стал пастором, или еще что-то, или у него там какое-то счастье случилось. Можно вдруг поймать себя на то, что ты не очень простил.